Уважаемые зрители, еще раз здравствуйте. Рад снова приветствовать вас в студии прямого эфира телеканала «Союз». Сейчас у нас в эфире программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей студии сегодня игумен Вениамин Райников, секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый вечер. Бог благословит всех смотрящих и слушающих наш
канал. Батюшка, можно первый вопрос такой, может быть, личный? Скажите, секретарь епархиального совета, вот должность звучит для нас, может быть, непонятно. Могли бы вы как-то немножко объяснить, что она под собой подразумевает?
Немножко не в тему вопрос, да. Епархиальный совет – это орган совещательный при архиерее, один из органов управления епархии. Это должность секретаря подразумевает подготовление документов к нему и подготовку итоговых решений. То есть, собственно, написание такая несколько административно-канцелярская.
Я понял, спасибо. Дорогие зрители, хочу напомнить о том, что дозвониться до нашей студии вы можете в прямом эфире по телефону 8 343, далее 379 65 70. А хочу напомнить некоторые правила того, как лучше нужно дозваниваться. Пожалуйста, как только вы услышите голос нашего оператора, разговаривайте только с ним, и для того, чтобы задать вопрос в эфир, выключите, пожалуйста, звук на своих телевизорах для того, чтобы общаться не только по телефону. Поговорим мы сегодня на тему, которую можно назвать, я думаю, степени святости. Почему такая тема возникла? Вот если мы откроем церковный календарь, то увидим, что каждый день совершается память мучеников, преподобных, мучениц, благоверных князей. И вот есть различные, так скажем, степени святости. Вот правильно ли, можно ли употребить такое название к таким вот именованиям святых?
Да, конечно, это наименование ликов святых, которые не все одинаково пришли к Богу, потому что, по большому счету, конечно, каждый путь к Богу уникален, поскольку каждый человек уникален. И нам интересен путь каждого из этих святых, потому что в жизни каждого можем найти какой-то для себя урок. Но, тем не менее, основные направления этой жизни мы можем заметить и показываем их наименованием лика святости.
Вот скажите, а почему существуют различные степени святости? Вообще, чем это обусловлено? Ведь кто-то может сказать о том, что все они святые при этом.
Да, они, конечно, все святые, но апостол Павел пишет о том, что звезда от звезды равенствует во славе. И на славу солнцу, и на славу луне. И, конечно, мы это замечаем даже в наших песнопениях, когда мы о Божьей Матери говорим «честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим». Мы все-таки проводим какое-то сравнение и показываем это место. Так бы уравниловка нет ее даже в святости, потому что эта степень приближенности, она тем не менее существует. Приближенности к Богу, совершенство. И несмотря на то, что все они святые по-разному. Это не значит, что кто-то обделен святостью, но тем не менее степень приближенности к престолу Божьему, она выражена даже у ангелов. Мы знаем о 9 чинах ангельских, каждый из которых получает освящение через предыдущий лик. И в этом есть красота мироздания. Господь сотворил мир иерархичным. Он не сотворил массу одинаковых, он сотворил каждого в своей уникальности и каждому дал свое место.
А вот скажите, можно ли назвать какие-то критерии, по которым святого определяют к той или иной степени святости?
Да, конечно, они могут быть достаточно условны, но тем не менее понятны. Есть апостолы, с ними, например, вопросы не возникают. Мы понимаем, кто такие апостолы, это ученики Христа, со своими задачами, со своими целями. Это вполне ограниченный конкретный круг людей. 12 апостолов, 70 апостолов. Есть пророки, их имена тоже нам всем известны. Есть ветхозаветные пророки. В Священном Писании их имена известны, служение каждого известно. Оно тоже своеобразно, но тем не менее подчинено и общим тенденциям и закономерностям. Это и к пророкам же приходит один из первых, новозаветный пророк Иоанн Предтеча, который является таким человеком на стыке Ветхого и Нового Завета, и, с одной стороны, относится к ветхозаветным пророкам, но, тем не менее, это еще и первый благовестник новозаветный. Мы видим мучеников, их подвиг тоже совершенно уникальный. люди, которые были настолько верны Христу, мученик – это свидетель, они свидетельствовали о своей вере, о торжестве любви и христианского вероучения всей своей жизнью и своей смертью. Они отдавали свои жизни за свои убеждения. Это мученики, свидетели. И есть люди, которые свидетельствовали и свидетельствовали до смерти, но которые, тем не менее, не наступило. Их мучили, их гнали, они были готовы отдать свои жизни, но Господь им благословил жить дальше и приносить еще плоды благие своей жизни. Они исповедники, как мы, например, знаем исповедника святителя Луку Крымского, который много претерпел в своей жизни вот этих гонений, и мы их чтим, и замечаем, и прилагаем для поучения верующим вот эту страницу его жизни, которая многообразна, потому что он еще и святитель, еще архиерей. Есть преемники апостолов, святители, которые прославились как мудрые правители Церкви Христовой, которым была верена эта Церковь, и которую они как залог, который они получают при хиротоне, прими залог сей, сохрани его целый невредим, говорит архиерей, рукополагая человек, они также принимают эту Церковь, несут за нее ответственность, назирают над нею, как мы видим в посланиях пасторских апостола Павла, те советы, которые он дает своему ученику, епископу, и воплощение всех этих заветов мы видим во многих людях и прилагаем их как пример для подражания. Есть преподобные, которые занимались самосовершенствованием, через это служили церкви. Как преподобный Серафим Саровский говорил, «Стяжи дух в мире, но вокруг тебя тысячи спасутся». То есть начало спасения с себя. И человек приобретает ту святость, которую может потом поделиться. Это внутренняя работа, это работа очень сложная, такое бескровное мученичество. Есть мученики внешние, которых вот мучили реально по телу. При этом они могли не успеть достичь каких-то других совершенств, как, например, мученик Ванифатий, который вот на порыве своей верности, вот потрясение Христовой истиной, он приносит свою жизнь, еще не очищенную, Христу и получает от Бога прощение своих согрешений, и его путь вот такого человека, с одной стороны, несовершенного, еще не успевшего справиться со своими страстями, с другой стороны, очень искреннего и отдавшего свою жизнь, он мученик. А есть люди, которые занимаются этим бескровным мученичеством. Это преподобные, которые борются не с внешним, а с внутренним, со своими страстями, достигают совершенства, бесстрастия, и их подвиг нам интересен. И эта сторона. Есть немногочисленные лики святости, такие практически уникальные, как юродивые, которые каждый прошел своим путем, как совершенно отличным, даже друг от друга, но, тем не менее, мы видим в их жизни исполнение евангельских блаженств, поэтому они называются блаженные. Страстотерпцы. Это люди, которые принимают смерть, принимают ее безропотно, принимают ее так, как подобает христианам, и в этом показывают нам пример отношения к смерти. Это очень важный пример, потому что умирать нам придется всем. И как ты относишься к смерти, это экзамен всей жизни. Потому что можно жить по-разному, а все равно итоговый экзамен – это смерть. Эти люди принимают ее с покорностью воли Божией, с прощением своих врагов. Они принимают смерть иногда и всегда, и бессмысленную, и несправедливую, потому что кажется, что человек должен жить и жить. Вот, но, тем не менее, эта смерть, она есть принесение в том числе себя Богу. И в этом смысле она обретает глубинный смысл. Потому что с точки зрения человечества, там, смерть детей или людей, еще не успевших пожить, она пополна несправедливости и бессмысленности. Вот Борис и Глеб, юные князья, не успевшие, собственно, пожить, это дети в семье святых царственных страстотерпцев, совершенно ужасающая несправедливость по отношению к ним. Но вот с какой кротостью уже дети относятся к смерти, показывают их совершенно не детское совершенство. И это тоже уникальный пример, которому следует учиться. И вот каждый лик святых, он показывает какой-то аспект, который нам интересен, который церковь предлагает для подражания верующим. Он может не выражать всей глубины своей личности. Он выражает, в общем-то, обращенность этого подвига вовне. В этом смысле, конечно, эти лики бывают несколько условны. И кажутся какими-то натяжками. Например, преподобные – это лик монашеский. Это те святые, которые прославились в чине монахов. Но, тем не менее, в этом лике мы видим далеко не последних представителей, которые монахами и не были. Это вот скоро будем праздновать память Марии Египетской, которая пострижение не принимала, которая ушла в пустыню и показала подвиг аскезы, формально не будучи монахиней и не начиная свой путь в монастыре послушания. Она ведома сама Божьей Матерью и прошла этот путь. Мы видим преподобного, например, Алексея Блаженного Римского. Преподобный Алексей. Он тоже не был монахом, но тем не менее мы его чтим как преподобного.
Отец Вениамин, у нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Добрый вечер. Евгений, Белгородская область. У меня вопрос простой. Какой степени святости вы отнесете разбойника, который был распят справа от Христа? И по каким критериям вы его оцените? Спасибо.
А не по каким критериям. Дело в том, что это не наша задача определять степень святости, поэтому это, опять-таки, условный термин, это не то, что способно быть измерено. Нет какого-то прибора, который бы измерял святость. Какой-то вот харизмометр отсутствует. Посмотреть на жизнь человека и сказать, что он достиг какой-то, как нужно, шкала этой святости, а ее быть не может, поскольку у нее нет верхней величины, она абсолютна, поэтому нам не от чего ее отчитывать, эту шкалу. Ну, и вот есть такие совершенно уникальные случаи, как разбойник на кресте, совершенно отдельный. Да, он отдельный, уникальный. В его святости мы не сомневаемся, потому что о ней говорит Христос. Это святость, которая проявилась вот в таком уникальном месте, в таком время, при таких обстоятельствах, и это нам пример резкого обращения, и это пример милосердия Божия к кающимся грешникам, потому что разбойник на кресте сумел показать покаяние, но не сумел показать плодов покаяния. Он обладал какими-то своими пороками, но и жить их, конечно, у него не было никакой возможности. Тем более, что мы знаем из Священного Писания, из описания того, что было на кресте, что вначале оба разбойника поносили Христа. То есть начиналось с того, что оба разбойника, убитые своей болью, может быть, несправедливостью какой-то, озлобленностью, они в эту агрессию вымещали на окружающих. Как бывает, когда человеку больно, он начинает кусаться. А потом произошло изменение коренное этого разбойника в виде страдания Христа. И вот начинается его внутренний процесс. И заканчивается тем, что Христос ему обещает, что он будет с ним в раю. Как отнесем к какому лику святости каких-нибудь блудниц, обратившихся в одномоментно? Ну, такие уникальные случаи, они просто так особняком стоят, ну, условно говоря, к каким-нибудь праведным или блаженным. Но если уж относить к какому-то лику, то это праведные.
А может ли быть такое,
что... Мы, кстати, о них не сказали, я не сказал про праведных. Это люди, которые не были в монастыре, это какие-нибудь или священники, особенно исполнившие заповеди Христовы, как и праведный Иоанн Кронштадтский, например. Это люди, которые просто на своем месте исполняли свое дело и своей жизнью показывали исполнения Христовых заповедей, как вот эта история с преподобным Антонием Великим, который засомневался, есть ли кто-то его за совершение, а Господь все-таки сказал, что вся его аскеза, она, конечно, что-то ему дала, многое, но есть люди из по совершении, послал его к этому сапожнику, который вроде ничем не примечательный, говорит, у меня нет таких подвигов. А он просто жил в мире, работал, были у него две сестры, но внутренняя его праведность, она вознесла его больше, чем как бы специалист по святости Антоний Великий. И вот это тайны Божьи, поэтому к ним относимся очень деликатно. И если и определяем какую-то степень, лик святости, то это не математика. И нас интересует не столько вот это совершенство, как звезда
ранствует,
да, техническое, сколько способность этого святого, его жизни, дать что-то церкви. Поэтому много есть каких-нибудь святых, может быть, необыкновенно совершенных. Совершеннее, может быть, того же Антония Великого, но о которых мы не знаем. И в этом смысле их подвиг оказался для церкви неизвестным. И он никого не может научить. Это была святость, приобретенная самим человеком. Поэтому нет задачи канонизировать всех, кто только присягал святости. И канонизировать всех по ранжиру. Такой задачи не стоит. Мы просто подчеркиваем в жизни человека какой-то такой аспект, который может быть интересен и на который церковь обращает внимание и показывает его как универсальный, как идеальный, может быть. Потому что вот все же святые царственные страстотерпцы прославляются как страстотерпцы, но не как благоверные князи, как князья. Вот как правитель, как политик, он не прославляется, а прославляется как страстотерпец. А вот благоверный князь Александр Невский прославляется как князь, а не как преподобный, несмотря на то, что он принял постриг перед смертью. Но его постриг, он был нужен для самого преподобного, для самого благоверного князя Александра Невского, но его как раз аскетическая жизнь нам неизвестна, потому что он очень мало пожил. Это что-то было внутреннее, к чему мы не имеем доступа. А к его внешней жизни, как человека, готового отдать свою жизнь за свой народ, мы как раз доступ имеем. Его эта сторона жизни нам хорошо известна. Поэтому мы показываем ее всей церкви как идеальную. Потому что если бы мы прославляли бы именно как преподобного, нам бы пришлось говорить о его аскезе, а там просто и времени на нее особенно не было. Он перед смертью принимает этот постриг. Конечно, он монах, и конечно, это выражение его внутреннего пути, к которому он, может быть, долго шел. Но, тем не менее, его как раз внешняя политическая деятельность как правителя, благородного и великодушного, и обладающего многими христианскими качествами в совершенстве. Вот она нам более интересна, его служение как благоверного князя. Поэтому в каждом человеке может сочетаться множество вот этих красок святости, но мы выбираем именно ту, которую хотим представить всей церкви как путь такой идеальный, универсальный, который можем предложить как какое-то достижение именно вот в этом служении.
То есть то, что является для нас наиболее ценным, и то, что для нас является таким самым весомым
примером. Да, потому что есть личности очень глубокие. Да. Например, святитель Николай Чудотворец. Он, с одной стороны, великий святитель, пастырь своей церкви. Мы его знаем как защитника, как человека, примера для всех пастырей. Пастырь образ является святитель Николай. А тем не менее, помимо этого, в его жизни была и аскеза, он был монах, был человек небрачный, хотя жил в то время, когда еще возможно было иметь семью для епископа. Он обладал определенной аскезой своей. Но о ней мы знаем, догадываемся, но свидетельств об этом каких-то очень интересных мы не видим. Все-таки его поступки как святителя более яркие и более видные. И мы вот эту сторону видим и знаем больше, чем его внутреннее делание. Потом он долгое время находился в тюрьме. Он еще и претерпевал мучения. И это даже вот по телу видно, у него видно, что человек, который очень много мучился, он страдал в этом заточении. И с одной, с другой, какой-то своей стороны он и исповедник, и страстотерпец. Но все вот эти вот стороны, они тоже присутствуют, но тем не менее мы предлагаем церкви именно его как святителя, потому что он в данном случае ярче. А есть и другие случаи, когда внутренняя аскеза святителя была более интересна, чем его внешнее епископское служение. Как, например, величайший святой, преподобный учитель аскезы и монашества Исаак Сирин, которого мы знаем как раз как преподобного и не знаем как епископа. Хотя он был епископом города Ниневии, но в этом служении он не прославился. Его служение, в общем-то, практически и не получилось. Назначенный на эту кафедру, он столкнулся с городом настолько непробиваемым и развращенным, что признался в своем бессилии что-то там сделать. И ушел в свою пустыню и не стал там епископствовать. Поэтому, в общем-то, епископ с него не получился. Потому что его как архиерея прославлять бессмысленно, потому что его подвиг как епископа не является примером. А как преподобного как раз примером является. Поэтому вот у нас, и причем, что даже в одном и том же человеке, в некоторых случаях мы подчеркиваем то одну сторону, то другую. Как с Андреем Крицким, который прославлен великий святителей. Он святитель действительно прекрасный и примерный, но обладающий настолько интересным и глубоким внутренним миром аскетическим, он учитель аскезы, потому что вот, он как автор великого покаянного канона, величайший знаток вот всех внутренних движений человеческой души, величайший специалист, как скажем так, покаяния, он нам интересен вот во время чтения его канона именно как учитель аскезы. Поэтому мы, несмотря на то, что он святитель, припеваем к тропарям его канона преподобный отче Андрея, моли Бога о нас. Вот подчеркивая его как преподобного в данном контексте. А в другом контексте будем говорить ему святитель. Что вот как мы называем это, такую сторону подчеркиваем. Такая же условность может быть по отношению к великомученикам и страстотерпцам. Страстотерпец, который много терпел, это человек, который обладал необыкновенным даром терпения. Но при этом его могли мучить, поэтому, например, величание великомученику Пантелеймону начинается со слов, да и в его тропаре страстотерпче святые целебниче Пантелеймон. Мы вот какую-то эту сторону его тоже подчеркиваем. Он у нас и страстотерпец, и мученик. Это все игра красок святости, она очень, очень интересна. Это, вот скорее это многообразие красок, чем какие-то чины, как в армии. Это не звание.
Ну, то есть фактически не может быть, что человек только, допустим, вот такой-то, и прославлен только таким подвигом. Так или иначе, у него будет сочетаться различные подвиги, которые он нес, но при этом какой-то из них более ярок, более значителен для его
последователей. Да, бывает, что в человеке совмещается много таких степеней святости, ликов святости. Бывает, что его святость нам интересна только с одной стороны. И он был довольно последовательным, например, монахом. Ушел с детства в монастырь, именно как аскет прославился и никуда не руку полагался, занимался только духовным совершенствованием и поучением в конечном итоге каких-то других людей, становился для них примером для святости. И вот его преподобничество нам как раз очень интересно, а все остальное вторично, потому что он мог не претерпевать никаких мучений за веру Христову. А кто-то претерпел именно мучение, это нам интересно. Бывают и сочетания этих ликов, как преподобный мученик, например. Мог быть и преподобным, и мучеником. И прославился как там, и там, как заслуживающий примера. И вот два примерных служения в одном человеке заставляют нас его называть такими двойными ликами, как святитель-исповедник Лука. Он нам интересен как исповедник, как святитель. Вот два величайших служения. Одну часть жизни он прожил очень убедительно как исповедник. Потом раскрылся как пастырь. И это все было одновременно и очень глубоко. И поэтому мы подчеркиваем и ту, и другую сторону. Так, преподобный исповедник, преподобный мученик. Вот все такие тоже существуют лики святости, показывающие пример для лиц, которые его начинают изучать житие. И в данном случае это как небольшая подсказка, на что обращать внимание. Изучая этого человека, чему подражать. Поэтому, изучая жизнь преподобного Исаака Сирина, мы понимаем, что в данном случае нам нужно изучать его аскетические подвиги, его писание, творение. Но подражать ему как архиерею, у которого не получилось управлять городом, в данном случае мы не можем, например, его предложить как универсальный такой пример для всех святителей, которым пришли, не получилось, значит, уходить. В данном случае даже скорее, у каждого есть свой талант. У него таланта общаться с людьми аскетическими было много, а с развращенно настроенными мирянами у него не было. Но есть люди, которым легче находить подход к сердцам разных людей. Один находит больше понимания у людей светских, другие у людей духовных. И в этом смысле бывают разные такие аспекты даже внутри одного служения. Ну, просто тогда мы слишком усложним эту систему, поэтому она так более-менее проста и понятна. Мы сразу по наименованию святого понимаем, куда смотреть.
Батюшка, спасибо за ваши ответы. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Батюшка, здравствуйте, ведущий. Это Елена из Липецка. Вот я проезжаю мимо памятника двум летчикам. Ну, вероятно, всем известна эта история, и песня даже была посвящена им «Огромное небо». То есть летчики летели над городом, двигатели отказали, и они тянули до последнего, чтобы вот не погибли жители. То есть они совершили подвиг, они сами погибли и тысячи жизней спасли. То есть мы их считаем героями. Ну, как вот сказать, вот они являются святыми, они же на самом деле столько жизней спасли, пожертвовали своей жизнью, вот, и если вот, ну как вот таких вот людей, так же и в годы войны, если там люди многим жизни спасали, вот как их можно сказать, что они святые?
Да, можно будет сказать, что они святые, когда их прославленность Господом будет очевидна. Потому что я говорил о том, что не всякий человек, который достиг личной святости, прославляется церковью, но просто потому, что эта жизнь, эта сторона его жизни должна быть более-менее идеальным примером для всех остальных. Конечно, в данном случае, когда человек жертвует собой ради других, он совершает свой подвиг, но мы должны смотреть не только на это, а еще и на самое главное, на прославленность этих людей Богом. Потому что то, что мы увидели, еще не значит, что так оно и есть в плане духовном. Потому что есть множество таких обстоятельств, которые учитываются в комиссии по канонизации, когда прославляют человека. Просто вот какой-то геройский поступок еще не гарантирует то, что этого человека Бог прославит для общецерковного почитания. Задача всех канонизировать у нас не стоит. Поэтому этот подвиг для кого-то является примером и воодушевлением, поэтому этих людей помним, стоит памятник для этого как раз, для того, чтобы люди вспоминали этих людей, не забыли и на их примере учились. Но вот этого может быть и достаточно. А канонизация – это не награда за хорошую жизнь, это констатация факта, который зависит не от нас, а от Бога. И в первую очередь инициатива, как бы, если так можно сказать, исходит от Бога. Господь прославляет и потом этого человека предлагает для подражания. Как, например, было с Семеном Верхотурским. Это была не народная инициатива. Господь его прославил сам. Причем, что люди его благополучно забыли, а Господь его прославил. И его гроб, который вышел из земли, его нетленные мощи, потом все-таки вспомнили, как его звали, и во сне он являлся там, людям и назвал свое имя. И в конечном итоге вот, вынуждены были вспоминать и поучаться в его жизни, потому что Господь его прославил, а не потому что люди это запомнили. С точки зрения людской он был ничем не примечательным. Его жизнь для вот внешнего общества не была какой-то интересной. А для Бога была интересной. Для Бога он как раз его прославил и показал, как можно достигать святости. Таким вроде как, но не очень геройским способом. Он ничем особенно вот так вот внешне не жертвовал, хотя его вот внутренняя работа была, конечно, бесконечной жертвенностью. Человек в очень молодом возрасте умер, немножко даже юродствовал, потому что он мог бы, конечно, эти шубы там заканчивать и дошивать, но он специально оставлял, чтобы его не благодарили, чтобы не брали денег. Вот еще один чин совершенно уникальный юродивых блаженных, которые внешне играли в людей, потерявших рассудок, но внутренне получали глубочайшую божественную мудрость. И по-разному судит мир и Господь Бог. Поэтому вот Господь может прославить человека, а для мира он был отребье быхом. То есть мир выкидывает этих людей как ненужных, а они как раз самые ценные есть. Поэтому инициатива прославления принадлежит Господу Богу. И он, когда надо, своей церкви подскажет, что вот этот человек прославлен, и его жизнь он церкви своей подарит как пример для подражания.
А вот если в противовес скажут, что все-таки прославлением святых для их официального почитания занимается комиссия по канонизации, все это утверждается решениями. Ну, если скажут о том, что это все-таки решение церкви, как...
Да, мы признаем факт. Мы просто должны это увидеть. Мы должны это рассмотреть, увидеть то, что есть. Мы это не изобретаем. Но, знаете, когда человек сдает какие-нибудь анализы, то тот лаборант, он их не изобретает. Он просто должен найти и констатировать, есть это или нет. Поэтому это, в общем-то, такая сложная лаборатория, которая выясняет, действительно ли это прославление было, и у них есть свои критерии, по которым подходит к личности, и в данном случае лучше перестраховаться, поэтому канонизация происходит только в самых таких случаях идеальных и просто идеальных. Вот мы пытаемся показать тот путь, который не подвержен почти никаким сомнениям.
В случае, когда факты, которые предоставляются, да, они
просто бесспорны.
Бесспорны. Хорошо, могли бы рассказать о том, может ли быть такое, что подвижник, которого прославили, не имеет какого-то чина. Он минуется святым, продолжается его имя.
Ну, вполне возможно, что-то такие есть. Люди, я сейчас просто могу не вспомнить, но вот про разбойников вспоминали.
Про них, да, мы говорили.
Да. Но чаще всего, конечно, нет, их прославляют в каком-то чине. Потому что, если мы не знаем, куда его определить, то всякое можно определить в праведнике. Поэтому тот человек просто без лика не останется. Потому что всяко мы видим святость человека, которая являлась следствием его исполнения им заповедей и исполнения блаженств евангельских. Конечно, если мы видим человека, прославленного Богу, то он, конечно, прославлен в результате того, что эти блаженства в нем раскрылись. Поэтому у нас совершенно достаточно таких чинов святости, чтобы дать каждому святому. У нас либо он будет либо блаженный, либо праведник в каких-то таких спорных случаях. Нет, я думаю, что так просто таких людей нет. Неопределенных.
Я так понимаю, что и решение о причислении подвижника к тому или иному чину, оно как раз-таки принимается тогда, когда вскрываются те факты из его жизни, в общем-то, которые потом затем влягут в описание жизни.
И смотря потому, что это за факты, можем показать, какая из сторон его жизни является примером для всей церкви.
Уважаемые зрители, я напомню о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии, задать интересующий вопрос, как и по теме, так и нет, по номеру в Екатеринбурге 8, код города 343, далее 379-65-70. А вот еще о чем хотелось бы поговорить, продолжаю тему сегодняшнюю. Скажите, если мы говорим о чине, о степени святости, то для нас... Мириан, да, одно из значений, для чего это вообще существует, как минимум мы можем понять, каким подвигом человек был прославлен. Есть ли еще какие-то такие, ну, для нас показатели того, для чего они существуют?
Они это святые?
Нет, имеется в виду, для чего святые существуют, может быть, и понятно. Я имею в виду, для чего существуют эти чины.
Ну, вот они существуют для того, ради чего мы уже говорили. Они существуют как пример для подражания. Потому что внутренняя жизнь святого, она известна Богу. А эти лики святых, они подчеркивают их интересность для нас. А это может быть не одно и то же. Потому что, может быть, перед лицом Божьим святитель Николай особенно был возлюблен за его внутреннюю аскезу, которая осталась тайной. Потому что приди, затвори свою клеть и помолись Отцу твоему, который знает о сердце. И вот, может, мы этого просто не знаем, его, вот этого аскетического делания. Но оно, может быть, для Бога как раз было больше всего и интересным, и заслуживающим его прославления. И в данном случае мы, конечно, понимаем, что это несколько условно, эти лики. Они, это взгляд человека на святость этого святого. Как пример для людей, еще не достигших этой святости. А у Бога в Царстве Небесном мы можем видеть, ну, совершенно другой расклад. Потому что там нет необходимости делить людей по принципу, там, ты мучился и умер, или мучился и не умер. Вот такая вот условность, конечно, в Царстве Небесном едва ли интересна. А вот его приближенность к совершенству божественному, насколько раскрылось в нем это бесстрастие и благодать Божия. Вот, ну, тем не менее, мы же понимаем, что это путь бесконечный. И есть эта дистанция, и по которым они, в общем, идут и дальше. Потому что это не какой-то предел. Это постоянно постоянно развитие.
Скажите, а есть какая-то иерархия? Можем ли мы сказать, что одна степень святости, она выше другой?
Нет. Есть разница в проявлении вот святости, как звезда от звезды, вот этой славы, прославленности. Но сказать, что однозначно все святители святее, чем преподобные, ну, это было бы, конечно, натяжка, потому что мы вообще с большой деликатностью должны относиться к этому святее, потому что это, в общем-то, нам неизвестно, нам неведомо. Можем видеть только то, что нам заметно. Мы не пытаемся описать целиково эту личность, потому что это вообще нам и запрещено. Ведь Господом запрещено осуждать людей. Но у осуждения есть еще аспекты. Чаще всего под осуждением понимают просто хулу и клевету на человека. Вроде как-то его осудили быть плохим, а он на самом деле хороший. Но можем и перехвалить человека. Это тоже осуждение. Он какой-то, какой он есть. Его видит Бог. А мы можем либо его перехваливать, либо недохваливать и не попадать. Не объективно. Поэтому мы знаем то, что мы не объективны, никогда не попадем. Если попадем, то чисто случайно, определив, что же это все-таки за человек. Поэтому для того, чтобы не заниматься бессмысленными делами, Господь просто нам запретил осуждать друг друга. В этом смысле какая-то излишняя похвала является тоже осуждением. Поэтому и к святости у нас нет задачи найти правду и объективно описать в какой-то степени эту святость. Мы ее видим только со своей стороны. Видим только какую-то часть, та, которая к нам обращена. Потому что есть огромные лики святости, которые нам просто недоступны. Мы ничего не знаем практически. Мы практически ничего не знаем про внутреннюю жизнь ангелов. Мы видим только тех ангелов, которые проявляют себя в нашей истории. Вот этих ангелов мы знаем. А их же огромное количество. И
какие они есть,
да, нам заведомо нам, наверное, вряд просто
ли будет известно.
Не знаем, что происходит там у престолов. Ну, где-то там что-то такое части. Вот они нам сильно. Мы просто знаем о их существовании, но подражать мы не можем, потому что разница между престолами и архангелами, но это не та разница, которая должна человека как-то воодушевлять, потому что мы просто знаем о том, что они разные, и нам этого достаточно. Мы знаем о их совершенстве, о их внутренней жизни, но 9 ликов ангельских для нас раскрыты не все. По именам мы знаем архангелов-то далеко не всех.
У нас осталось буквально 10 минут до конца эфира, но есть еще один звонок. Давайте попробуем принять его. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Алло?
Задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, добрый вечер, ведущий. У меня такой вопрос. В Белгородской области, в Российском районе, есть архимандрит, это Дмитрий Тяпочкин, и вот его до сих пор, он умер в 82-м году, но его вот до сих пор почему не прославили? У меня такой вопрос. Он много, конечно, было от него чудес, было много.
И не обязаны. Потому что комиссия по канонизации не должна выявить всю святость, которая существует. Она в каких-то случаях удостоверяет эту святость и должна быть абсолютно уверена в ней. И то, что очевидно там, сегодня и здесь, и просто потому, что человеку так кажется, еще не значит, что это прославление произошло на небесах. А даже если действительно человек святой и праведный, но его жизнь внешняя может являться такой где-то двусмысленной для нас и не всегда является таким универсальным примером жизни, то комиссия может и взять себе время на размышление. Поэтому у нас нет такой гонки обязательно всех прославить, и даже те, которые чудотворят. Далеко не все прославляют. Вот эта мода постоянных канонизаций, она, в общем, довольно современна. Потому что, если мы посмотрим на времена все-таки немножко подревнее, мы видим, что канонизаций вообще очень мало. И канонизируют людей совершенно уникальных. Вот много было преподобных в египетской пустыне. А мы из кого знаем, все сплошь там великие. Ануфрий великий, Арсений великий, Антоний великий. Вот берут только самых изумительных, самых исключительных. А они канонизируют там по 400 тысяч человек просто потому, что они тоже просто... Тогда мы в этом не разберемся. А у нас есть праздник всех святых, которых мы прославляем все многообразие святых, даже о которых мы не знаем. Просто и жизнь его была сокровенна, а подвиг известен Богу. И мы этих святых чтим, у них есть свой праздник. И, в общем, никто не обижен Святой Церкви в этом смысле. А канонизировать просто ради канонизации, чтобы поскорее, просто как мотив. Дело в том, что эти святые не обижаются, если их не канонизируют. Потому что это люди, достигшие бесстрастия. Они уже не подвержены нашим таким страстям. Если нас вдруг не почтили, если нас не наградили вовремя, мы начинаем обижаться. И вот надо главное, чтобы не обидеть каждого и раздать всем сестрам по серьгам. В отношении святых такого, конечно, нет, не такой задачи. А даже жизнь блаженной Ксении Петербургской нам доказывает, когда она себя не просила канонизации, и чудеса из ее гроба истекали сразу же, а она являлась людям и говорила, иди закажи панихидку у Ксении. То есть она не сказала, что вот идите в синод и потребуйте, чтобы меня канонизировали, а то все канонизированы, а я нет. И даже явления чудесные сопровождались ее советом пойти панихидку послужить. И канонизации мы ждали достаточно долго с того времени, когда ее святость вообще никем не подвергалась никогда сомнению. Еще при жизни. В общем, жизни никогда не подвергалась святая сомнению. Но, тем не менее, эта пауза была выдержана. Для того, чтобы не было в жизни церкви никаких скоропалительных решений. Скоро, в общем-то, только кошки родятся, и с канонизацией так не поступают.
Ну и мы, тем более, множество примеров, встречаемые в жизнеописании, может быть, будущих святых, а может быть, тех, кто еще и не прославлен, о том, что люди могут приходить к тем подвижникам, кого они лично считают святым, которые еще не прославлены, молясь, допустим, у них на могилке, да, или где-то перед вещами, которые когда-то принадлежали этим подвижникам, и действительно получая иногда просимое по молитвам того, к кому они обращаются, при этом он не обязательно находится,
является святым. Мы так относимся практически ко всем усопшим. Потому что считаем, что человек, который был в церкви, хотел достигнуть какого-то совершенства, он жил, он работал над собой, и в конечном итоге Господь его забирает, значит, он его забирает в момент его максимального расцвета, вот того максимума духовного, на который он способен. И очень оптимистично смотрим на всех усопших и считаем, что они все спаслись. И даже по чину надеемся. Потому что мы называем раб Божий. Раб Божий – это титул. Это работник Божий, тот, который Бога работал. Это не всякого человека можно назвать раб Божий. Многие рабы своих страстей. Их раб чрева, их Бог чрева, говорит апостол. Так что не всякий раб Божий, а многие рабы себя самих, своих страстей, привычек, чего хотите. А вот раб Божий – это титул. И его тело называем мощами, мы воздаем религиозное поклонение телу. Для нас кладбище священное. И вот несмотря на это, нет вот такой повальной канонизации всех покойников. Несмотря на то, что мы очень надеемся, что Господь каждого вот из этих усопших все-таки приведет в Царство Небесное. Мы на это надеемся и очень оптимистично на это смотрим. И поэтому мы за них молимся, мы хотим этой святости, значит, мы в это верим. Мы очень рассчитываем на то, что ни один из людей, которые все-таки хотели этого спасения, не останутся без этого совершенства. Конечно, это, ну, увы, может не у всех получиться, но, тем не менее, планка поставлена именно такая. Мы к людям живущим относимся с большим почтением, тоже религиозным. Перед причастием священник, вознося агнец, говорит: «Святая святым». Уже вот этих людей предстоящих, еще не перешедших черту гроба, уже призываем к святости, называем их святыми. Апостол Павел называет святые, обращаясь к каким-то христианам, не всегда совершенным, но все время говорит о святости. Тем более это почитание возрастает с смертью человека, значит, он дошел, все-таки он достиг своего максимума. И мы уже поэтому относимся с благоговением к мертвому телу, с особенным. И этого вполне достаточно.
Знаете, вспоминается история про строительство храма в Сочи, так называемого Олимпийского храма, когда его строили, при прокладке дороги, которая недалеко от этого храма, где он сейчас находится, проходила, были обретены мощи неизвестного святого. Это к вопросу о том, почему до сих пор не канонизирован, да, то есть множество, я так понимаю, что и тех, кто действительно своей жизнью, примером, тем подвигом, которые для нас они могли бы преподать, он остается, ну, неизвестен, да, так скажем, они остаются неизвестными.
Да, и таких людей мы надеемся, что очень много, и количество святых не равно количеству имен в нашем календаре, их на порядке больше. Это те люди, которые нам особенно интересны для подражания. Потому что это же очень интересно, когда бывает такая традиция читать длинные списки святых во время празднования всех святых земли российской просиявших. Вот говорят эти имена. Оно же как интересно, когда ты знаешь этого человека, ты слышишь только это его имя, а перед тобой уже вся картина его жизни. И чем больше ты святых знаешь, тем больше получаешься просто даже от произнесения их имени. Благоверный князь Владимир, княгиня Ольга, и потом преподобный такой, преподобный такой, святитель. И ты понимаешь вот всю красоту их жизни, и ты в их жизни получаешься. Когда эта жизнь тебе известна? Просто количество святых – это тоже своего рода поучение. Когда 14 тысяч младенцев вифлеемских, мы почитаем вот такое как-то коллективное проявление святости. Господь принимает этих безгрешных младенцев и прославляет их за то, что они еще даже не осознавают, а страдают за Христа, отдают свою жизнь за Христа даже без осознания этого. И Господь их прославляет как святых и принимает их в свое царство. И мы их вот так вот просто таким большим количеством, 14 тысяч, прославляем, и хотя покажу по именам, не знаем тоже, их жизни нам вот известно только один момент в их жизни. А вот он поучителен, поэтому они у нас в календаре есть.
Отец Вениамин, спасибо большое за то, что сегодня уделили нам свое ценное время, за то, что пришли в студию телеканала «Союз» и пообщались с нами на очень и трудную для понимания тему. И с другой стороны, вот если так по полочкам просто разобрать, кто, кем является.
Это всем предстоит, нам, в общем-то, надо как-то определиться, в каком лике святости мы собираемся прославиться, и, в общем-то, все приложить усилия, чтобы из него не выпасть. Потому что это задача каждого. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть, поэтому, в общем-то, изучаем не внешне, а, в общем-то, с практической точки зрения, потому что, в общем-то, каждый из нас должен в конечном итоге попасть в какой-то из ликов святости. Потому что тут что скрывать.
Уважаемые зрители, мы благодарим и вас за внимание, спасибо, что дозванивались до нас, задавали свои вопросы, ну и, конечно, смотрели эфир телеканала «Союз». Он продолжается.